«Животное, которое при ходьбе ступает всей подошвой ноги», — объясняет Паншина. «Медведь», — отвечает Фроскален. «Действительно, это был медведь, и притом крупный. В лесах Нижней Калифорнии не водятся ни львы, ни тигры, ни пантеры. Постоянные их обитатели — медведи, общение с которыми — дело не слишком приятное». Нет ничего удивительного, что наши парижане единодушно решили уступить дорогу этому стопоходящему. Тем более, что он ведь здесь был хозяин. Все четверо, еще теснее прижавшись друг к другу, начали отступать, пятясь задом, ибо не решились повернуться спиной к зверю, отходили медленно, не торопясь, и старались, чтобы их движение нельзя было принять за бегство». Зверь потихоньку шел за ними, размахивая передними лапами, как сигнальщик, и раскачиваясь на ходу, как фланирующая грезетка. Понемногу он приближался и уже проявлял враждебные чувства. Он рычал и весьма выразительно лязгал зубами. «А что, если нам пуститься на утек в разные стороны?» — предлагает его высочество. «Ни в коем случае!» — отвечает Фроскален. — Одного из нас он поймает, и тому придется расплачиваться за всех. Это было бы в самом деле неосторожно. Такое бегство совершенно очевидно могло иметь самые пагубные последствия. Так, сбившись в кучу, музыканты вместе добрались до относительно светлой прогалины. Медведь подошел ближе. Вот он всего шагах в 10. Не кажется ли ему это местечко подходящим для нападения? Рычание его усиливается, и он ускоряет шаг. Все четверо отступают еще поспешнее, и еще настоятельнее звучат советы второй скрипки. «Спокойнее, спокойнее, друзья мои!» Прогалина пройдена, они опять под защитой деревьев. Но и здесь опасность ничуть не меньше. Перебираясь от ствола к стволу, зверь может броситься, когда невозможно будет предупредить его нападение. Именно это он и намеревался сделать. Но вдруг его рычание прекратилось, шаги замедлились. Глубокий мрак наполнился проникновенными звуками музыки, выразительным «лярго», в котором словно раскрывается вся душа художника. Это Ивернес вынул из футляра скрипку, и она зазвучала под повелительной лаской смычка. «Мысль поистине гениальная!» Почему бы действительно музыкантам не обрести спасение в музыке? Разве в свое время камни, подвинутые аккордами амфионовой лиры, не расположились сами собой вокруг фив? Разве дикие звери, прирученные вдохновенными звуками, не подползали к ногам орфея? Так вот, приходится допустить, что этот калифорнийский медведь под воздействием наследственного предрасположения оказался одаренным теми же художественными склонностями, что и его мифологические сородичи, ибо его свирепость стихла, покоренная музыкальным инстинктом, а по мере того, как квартет продолжал в полном порядке свое отступление, он следовал за ними, издавая звуки, очень похожие на приглушенные восклицания восхищенного меломана. Еще немного, и он, пожалуй, закричал бы «Браво!» Через четверть часа Себастьян Цорн и его товарищи оказались на опушке леса. Вот они уже совсем выбрались из него, а Ивернес все продолжал играть. Зверь остановился. По-видимому, он не имел намерения идти дальше. Он бил лапой о лапу. Тогда Паншина, в свою очередь, схватился за свой инструмент. «Кошачий вальс, да повеселее!» И пока первая скрипка изо всех сил пиликала этот общеизвестный мотив в мажорном тоне, альт подыгрывал ей резкими и фальшивыми звуками нижнего регистра на минорной медианте. Зверь вдруг пустился в пляс, поднимал то правую, то левую лапу, выкручивался, раскачивался, а тем временем четыре музыканта уходили все дальше и дальше по дороге. «Увы», — заметил Паншина, — «это был всего-навсего цирковой медведь». «Неважно», — ответил Фроскален. Ивернесу пришла в голову чертовски удачная мысль. «А ну, двинемся, Аллегретто», — вмешался виолончелист, — «и не оглядываться». Все же к 10 часам вечера четверо служителей Аполлона, здравыми и невредимыми, добрались до Фрескаля. 4 небольших деревянных домов, вернее, домишек, обступивших площадь, обсаженную буками. Вот и весь Фрескаль, уединенная деревушка в 2 милях от морского берега.